В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Бедность как расплата за санкции. Какими могут быть реальные последствия санкций, введенных за аннексию Крыма и вмешательство в дела Украины? Может ли бедность стать результатом санкций и падения цен нефти? Кого пытается наказать Вашингтон, вводя новые санкции? Как может выглядеть в будущем режим санкций? Способны ли санкции вызвать финансовый крах России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом Андерсом Аслундом, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне, бывшим советником нескольких правительств, Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, бывшим советником российского правительства, и Грегори Грушко, исполнительным директором американской финансовой фирмы HWA, руководившим финансовыми фирмами в России и на Украине. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Во вторник, на следующий день после встречи президентов США и России в кулуарах саммита группы 20, Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении нескольких российских высокотехнологичных компаний, занимающихся производством электроники. Это был второй за неделю подобный шаг Вашингтона. Несколькими днями раньше Министерство финансов США подвергло санкциям российские фирмы и российских граждан, причастных к сооружению Керченского моста. Российская официальная реакция на эти шаги была сумбурной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва подумывает об адекватной реакции на эти шаги. Министр экономического развития страны Алексей Улюкаев выступил против зеркального, по его словам, ответа со стороны России. Министр энергетики России заявил, что от новых санкций пострадают только западные инвесторы, которым запрещено инвестировать в российские компании. В четверг по поводу последней серии санкций высказалась пресс-секретарь Российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Она упрекнула администрацию Обамы в том, что та на излете своей деятельности продолжает разрушать двусторонние отношения. И в русле прежних российских заявлений настаивала на том, что эти санкции не возымеют никакого эффекта. У западных экспертов на этот счет явно другие соображения. Журнал Forbes, например, пишет, что в результате санкций срываются российские энергетические проекты в Арктике и требуется помощь Японии для того, чтобы обеспечить завершение строительства завода по производству сжиженного газа на Ямале. Газета «Тайм» приводит данные о резком уменьшении валютных запасов в России. Издание «Бизнес Инсайдер» цитирует финансовых аналитиков, которые видят в попытках России и Саудовской Аравии договориться о стабилизации нефтяных рынков свидетельство крайне тяжелой экономической ситуации, в которой оказались две страны. Действительно, по словам западных аналитиков, определить более или менее точную сумму потерь, понесенных Россией в результате введения санкций, довольно сложно. Но цена финансовой изоляции России, в которой она оказалась после аннексии Крыма, и потерь в результате падения цен нефти уже очень высока. Ее можно обозначить одним словом – бедность. Как говорит Андерс Аслунд, отсутствие явных внешних признаков финансового кризиса в России маскирует печальную реальность.
Специалисты Международного валютного фонда произвели расчеты и пришли к выводу, что из-за санкций Россия теряет от 1 до 1,5% валового внутреннего продукта в год. Совершенно очевидно то, что в результате санкций резко уменьшился приток инвестиций в Россию. И это, пожалуй, единственное очевидное последствие санкций для экономики.
Но, господин Аслунд, если к этому добавить, что за 2 с лишним года действий санкций Россия убереглась от экономического катаклизма, который предсказывали некоторые эксперты, то, быть может, у Владимира Путина действительно есть основания заявлять, что санкции России нипочем.
Нет, так нельзя сказать. Действительно, финансового коллапса не произошло. Но это кажущаяся финансовая стабильность. Довольно высокие валютные запасы, сравнительно низкая инфляция стоила очень дорого среднему россиянину. В прошлом году реальная заработная плата упала на 10%. Уровень розничной торговли снизился на 10%. Уровень жизни упал на 10%. Гигантское падение курса рубля означает, что те из россиян, кто поехал за границу, видят, что их покупательская способность упала наполовину. В нынешнем году доходы падают на 5%. Все это, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что санкции и падение цен на нефть возымели очень тяжелые последствия для российской экономики. В нынешнем году ВВП может упасть на 1%. В прошлом году он снизился на 4%. В будущем году можно ожидать небольшого подъема экономики. Самый оптимистичный прогноз – 2% роста – дает Российское министерство экономического развития. Я думаю, в лучшем случае ВВП вырастет на 1%. Но, скорее всего, страну в ближайшем будущем ожидает экономическая стагнация – есть ничего хорошего россиянам ожидать не приходится. Это, конечно же, не самый плохой вариант. Хотя нельзя исключить событий, например, резкого падения валютных запасов, которые могут повлечь финансовый кризис.
Но, как говорят экономисты, все кризисы, рецессии рано или поздно заканчиваются. Каковы шансы того, что российская экономика возобновит рано или поздно рост, несмотря на санкции? Ведь это обещает и Владимир Путин, и его окружение уже давно.
Если рост возобновится, то он будет очень ограниченным. В случае сохранения санкций приток инвестиций в Россию будет минимален, поскольку существует серьезная опасность наказания за их нарушение. Падение курса рубля повлечет повышение кредитного риска в России, дальнейшее сокращение иностранных кредитов. Для иностранных компаний страна становится менее привлекательным объектом, поскольку ее ВВП в долларовом выражении сократился почти наполовину, до $1,3 триллиона, в основном из-за падения цен нефти. Отсутствие привлекательности в глазах иностранных инвесторов может стать тормозом для развития экономики любой страны. Интересно, кстати, что около 2/3 иностранных менеджеров покинули Россию.
Иными словами, вы считаете, что вражда Кремля с Америкой и Европой обрекает Россию на бедность?
Именно так. Я не думаю, что в условиях санкций ей удастся добиться роста экономики выше 1-2% в год, что фактически является стагнацией. Российский ВВП в пересчете на душу населения составляет лишь четверть ВВП Соединенных Штатов, что свидетельствует о том, что Россия все еще достаточно бедная страна.
Можно ли по новому списку компаний, подвергнутых санкциям, судить о том, куда целит Министерство финансов США? Довольно заметны среди них, например, филиалы «Газпрома».
Можно условно разделить эти компании на 4 группы. Первая группа – строительные компании, сооружающие Керченский мост. Они в основном принадлежат Ротенбергу. Вторая – дочерние компании «Газпромбанка», «Банка России», контролируемого Юрием Ковальчуком, и ВТБ. Большинство компаний, в названиях которых сохраняется слово «Газпром», в результате перераспределения собственности в действительности принадлежат 14 друзьям Путина, а не «Газпрому». Третья группа – компании, действующие в Крыму. Четвертая – высокотехнологичные фирмы, производители электроники. С точки зрения экономики, эти санкции, на мой взгляд, не возымеют значительного эффекта. Я бы их рассматривал как меры, направленные против окружения Путина, в основном Ротенберга и Ковальчука. Они четко укладываются в существующую стратегию действий Соединенных Штатов по усилению финансового давления на приближенных Путина. Эти меры нельзя назвать примером расширения санкционного режима.
Мистер Аслан, только что было объявлено о том, что Япония может инвестировать в энергетические проекты в России. Что это? Долгожданный для Путина разрыв финансовой блокады?
Я сомневаюсь. Италия и Япония – две наиболее мягкие страны в подходе к вопросу о санкциях. В то же время геостратегическая ситуация, в которой находится Япония, опасность, исходящая от Китая, заставляет ее поддерживать очень тесные отношения с Соединенными Штатами. В конце концов, Токио без сомнения будет на стороне Америки в этом противостоянии.
Это был Андерс Асланд. Профессор Бернштам, как бы вы определили реальные последствия санкций против Кремля? Вот Андерс Асланд приводит данные о том, что санкции могли стоить России от 1-1.5% ВВП. Казалось бы, немного.
1-1.5% – это много, потому что если это аккумулируется и продолжается в течение нескольких лет, то это может дать 10% спада валового внутреннего продукта, это состояние депрессии. Кроме того, очень важно, на каких именно отраслях и сферах экономики отражаются санкции. Если это финансовые санкции, как в случае России, и они отражаются на долгосрочном инвестировании, мы это видим по статистике, то тогда будут долгосрочные эффекты. То есть даже если произойдет восстановление экономического роста, то уже снижение инвестиций общего уровня замедлит этот экономический рост очень надолго. И сейчас мы видим, что ускоренно снижаются инвестиции. Инвестиции упали на 8% в 2015 году, и на 2016 можно дать прогноз, что они упали в России примерно уже на 10%. Экономический спад замедляется, а падение инвестиций ускоряется, что означает, что будет долгосрочный эффект. А это непосредственно эффект санкций.
Помнится, года полтора назад было много сомнений в том, удастся ли российским фирмам обслужить свои внешние долги, которые из-за санкций они не могли продлить. Сейчас об этом ничего не говорят. Означает ли это, что эта проблема больше не висит над Москвой?
Основные трудности, которые создали санкции для российского правительства, были связаны, во-первых, с инвестициями, и этот эффект продолжается, а во-вторых, с платежами по долгам российских предприятий и банков западным банкам. Примерно получалось, что по 100 миллиардов в год они должны были платить в 2015 году и в 2016. А сейчас уже им будет легче, потому что на 2017 год приходится только 66 миллиардов они должны заплатить. Эти долги они не перефинансируют. Значит, они должны использовать резервный фонд, они должны использовать валютные поступления от продажи нефти и других природных ресурсов, они должны использовать внутренние финансовые ресурсы. Но поскольку пик платежей оказался в прошлом, поэтому с финансовым кризисом в этом смысле они справились.
То есть Кремль был прав, Россия сумела приспособиться к жизни в тяжелых финансовых условиях.
Чисто арифметически, если нужно рефинансировать 700 миллиардов долларов, как у них это было в начале этого кризиса в 2014 году, и они не могут их рефинансировать, и они отдают 100 миллиардов, значит им легче. Еще они дают 100 миллиардов, им еще легче. То есть, если эта ситуация будет продолжаться, то как это ни парадоксально, они освободятся от внешнего долга.
Как в Румынии перед падением Чаушеску.
Совершенно верно. Дорогой ценой. Ценой сокращения потребления, сокращения импорта, сокращения инвестиций, то есть долгосрочного удара по экономике, они, тем не менее, избавятся от этого внешнего долга. То есть, какую-то проблему финансовую они решат. Но крупнейшие экономические проблемы они не решат, а крупнейшие проблемы – это отсутствие технологического прогресса и падение инвестиций.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Бедность как расплата за санкции. Какими могут быть реальные последствия санкций, введенных за аннексию Крыма и вмешательство в дела Украины? Может ли бедность быть результатом санкций и падения цен нефти? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Андерсом Аслундом, Михаилом Бернштамом и Грегори Грушко. Ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Грегори Грушко, мой собеседник Андерс Аслунд, видит за этим шагом администрации Обамы продолжение линии давления на окружение Владимира Путина, видимо, в надежде на то, что эти люди убедят своего патрона изменить поведение. Как вы объясняете решение, по сути, расширить режим санкций?
Давайте начнем с того, что расширение санкций – это не месть за что-то, как любят говорить в российских средствах массовой информации. Это очень правильно работающий государственный механизм. Нужно сразу забыть о всех конспирологических теориях, кто почему расширяет санкции. Кстати, также и о личностных отношениях, типа Обама терпеть не может Путина, Клинтон Путина не уважает. У американских президентов одна цель – защита и продвижение стратегических интересов США. А не какие-то мачо-разговоры, типичные для Путина и его окружения, которые в конце концов сводятся к «ты меня уважаешь». Господин Аслунд абсолютно прав. Новые санкции – это продолжение того же процесса, который был начат президентскими постановлениями и законами, принятыми Конгрессом США после аннексии Крыма и после начала войны на востоке Украины. Их никто не отменял, они продолжают работать. Мне кажется, что в первую очередь цель новых санкций – это закрытие тех лазеек, которые российская система нашла за последние несколько месяцев.
О каких лазейках вы говорите?
О создании компаний однодневок, о создании компаний, номинально регистрирующихся в Гонконге и в Индии, которые осуществляют торговые и финансовые операции, на самом деле представляя интересы российских компаний, российского государства, но под чужим флагом. Вот такого рода лазейки.
Ну, а вот с вашей точки зрения профессионала, все-таки вы занимались в прошлом, я не знаю, занимаетесь ли вы сейчас, управлением капиталов. Насколько все-таки эти санкции болезненны? Вот вводится серия санкций в течение теперь уже 2 с лишним лет против Ротенбергов, против окружения Путина. А они вроде как и в ус не дуют или дуют?
Фразируя старое советское выражение, жить стало тяжелее, жить стало скучнее. Они не могут себе позволить всего того, что они когда-то себе позволяли. Расширение своей империи, дома, яхты, фабрики, заводы, гостиницы за рубежом. Они должны ограничить, они уже ограничили свои аппетиты. Однако основной эффект санкций, и в первую очередь финансовых санкций, углубление уже происходившего и будет происходить финансового экономического кризиса в России.
Ну, а вот все-таки можно сказать, что даже в этих условиях Ротенберг и другие люди из окружения Путина, в общем, живут хорошо? Ведь если, опять же, верить многим наблюдателям, включая Асланда, вот это строительство Керченского моста, это, в принципе, финансовая поддержка этих людей.
Несомненно, это не просто финансовая поддержка этих людей, это способ вывода и кражи бюджетных средств. С приходом санкций Запада определенные дороги, пути для увеличения личного благосостояния, они исчезли. Но самый стандартный путь, который существовал в России с 1991 года, это кража денег из бюджета, это никуда не ушло. Они выводили и крали деньги из бюджета. Может быть, а размеры наверняка стали меньше, темпы стали тоже меньше. Мы уже наблюдаем определенные схватки между людьми в элитах. Кого-то выводят из этой игры, кого-то нового назначают, потому что, собственно говоря, сам размер вот этой добычи, он же уменьшился, но привычки не изменились.
Профессор Бернштам, мы с вами пытаемся сейчас выявить эффект этих санкций, и, как выясняется, это непростая задача. Президент Обама в свое время говорил, что их цель – сделать непомерные для Кремля цену, которую ему придется платить за агрессивные действия. Но ведь со времени введения санкций Владимир Путин вмешался в конфликт в Сирии, утвердил Россию в качестве силы, с которой Вашингтон вынужден считаться на Ближнем Востоке. Россия не ушла из Восточной Украины, не вернула Крым. Можно сказать, что ставка на санкции, как на инструмент давления, была неверной?
Это очень большой вопрос. Что считать успехом санкций? Научная литература рассматривает несколько аспектов. Если считать успехом санкций смену политического режима, то тогда санкции провалились. И в большинстве случаев они провалились. Есть исследование, которое рассматривает 42 эпизода крупных санкций за последние несколько десятилетий, и оно показало, что только в 34% случаев, то есть треть, санкции оказались более или менее успешными, во всех остальных случаях они не сработали. Но есть и другой подход, что целью санкций является, в общем-то, политические действия для предотвращения дальнейших агрессивных шагов. Санкции считаются способом средним между словесными протестами и военными действиями, потому что в целях национальной безопасности что еще можно сделать? Тогда устанавливают санкции. Значит, санкции по отношению к России достигли успеха, если и санкции являются средством наказания. И если целью санкций была смена политического режима и восстановление предыдущего статус-кво, то есть до захвата Крыма, до захвата Восточной Украины, то тогда санкции провалились. То есть провал или успех санкций обсуждается с точки зрения того, что вообще считать успехом санкций. Это очень сложный вопрос. И, скажем, самый такой яркий пример – это санкции, международные санкции в отношении южноафриканского режима апартеида. Соединенные Штаты к ним присоединились в 1986 году. В начале 90-х годов произошли реформы в Южной Африке, и апартеид кончился. Но ученые спорят, и политики спорят, было ли это результатом внутренних процессов политических в Южной Африке, или это было результатом санкций. Ответить на этот вопрос невозможно. Поэтому, если подходить к санкциям, так сказать, скромно, и считать успехом санкций, что Россия больше не может занимать деньги на западных рынках, Россия больше не может поддерживать свою экономику при помощи западных кредитов, Россия больше не может проводить свои агрессивные действия с участием западной финансовой помощи, тогда санкции, в общем-то, сработали, и они достигли такой минимальной, но важной цели.
И при этом, как говорит Андерс Асланд, реальная расплата за отторжение Крыма и попытки раскола Украины будет гигантской. По его мнению, санкции, экономическая изоляция обрекают Россию на бедность. Как вы относитесь к такой точке зрения?
Все зависит от экономической политики. Ни одна страна не обречена на отсталость. Большинство кризисов, если не все кризисы, которые вообще происходят, они происходят исключительно из-за неправильной экономической политики правительства данной страны. Очень редко что-либо происходит, ну, за исключением войны и разрушений, очень редко что-то происходит по внешним причинам. Поэтому Россия ни в коем случае не обречена на отсталость. Россия имеет колоссальный потенциал человеческого капитала. Главный ресурс любой страны, в том числе и России, он не под землей, он не в природных ресурсах, главный ресурс в головах. Просто российское правительство, начиная там с 92-го года, как бы не придерживается этой точки зрения. Но как только они начнут развивать человеческий капитал, инвестировать в новые технологии, инвестировать в научные исследования, все, что у них заброшено, и строить экономику как передовую экономику современного мира, они не обречены на отсталость. Если они будут продолжать идти нынешним курсом, и внешнеполитическим, и экономическим, тогда они обречены на отсталость.
Но вот они же говорят о том, что мы автономные, у нас импортозамещение, мы хорошие, мы вырастем. Эта модель не работает?
Это рецепт отсталости.
Григорий Грушко, каким вы видите будущие санкции? Будет Запад держаться за них до конца? Или вдруг решит, хватит, на поведение Москвы они не влияют, будем отменять их под благовидным предлогом?
Я думаю, что следует разделить этот вопрос на две части – Европа и Соединенные Штаты. Мне кажется, что уровень принципиальности в международных отношениях гораздо более гибкий в Европе, чем в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах существуют тоже определенные варианты, которые не исключают, например, приход господина Трампа стать президентом Соединенных Штатов. И вполне возможно, существует вероятность его курса на отмен санкций и сближения с Россией. Точно так же в другой вариант. Победа Хиллари Клинтон приведет к некому обратному пути, вполне возможно, какое-то дальнейшее либо усиление санкций или увеличение помощи Украине, или что-то наподобие этого. В любом случае, если президентские постановления и законы не будут отменены, санкции, которые введены Соединенными Штатами, они останутся в силе и будут использованы в дальнейшем.
Профессор Бернштам, и вы, и другие американские эксперты прогнозируете затяжную стагнацию, экономический застой в России, скорее всего, без резких потрясений. Но что произойдет, когда будет исчерпан, скажем, резервный фонд? Есть ли в картине болезни российского пациента симптомы потенциального внезапного ухудшения кризиса?
Я вижу очень тревожный сигнал, которого раньше не было. Именно в последние месяцы произошло сокращение двух показателей. Первое. Налогов на природные ресурсы, внутренний налог. Произошло сокращение, причем довольно значительное, на 22% по сравнению с первым полугодием 2015 года. Это при том, что экспорт нефти увеличился, экспорт природных ресурсов увеличился, и в этом году цены несколько поднялись. И второе, одновременно с этим, если мы смотрим, сколько они заработали и вернули валютные выручки, то тоже произошло значительное падение. То есть в первой половине 2015 года они вернули 38 миллиардов долларов, а в первой половине 2016 только 26 миллиардов. То есть на фоне роста небольшого цен на нефть, на фоне увеличения примерно на 6% экспорта нефти, на этом же фоне происходит сокращение валютной выручки от этого, возврата вернее. На этом фоне происходит сокращение возврата валютной выручки и платежей в бюджет. То есть всеми силами, судя по всему, руководители этих компаний просто не верят в будущее страны и стараются оставить свои заработанные доходы за рубежом.
Профессор, ну а если будущий американский президент, как предполагает наш собеседник, и к чему, кстати, призывают многие американские политики, решит, что необходимо усилить давление на Кремль, что он в теории может сделать?
Если российская агрессия будет продолжаться и угрожать международной безопасности, то, естественно, перед западными правительствами будет стоять вопрос, что дальше. Расширять еще горизонтально нынешние санкции, добавлять туда каких-то еще там деятелей, это слабо. Значит, какие возможны другие санкции? У нас есть прецедент. Это санкции в отношении Ирана. Когда следующим шагом, если бы не договорились с Ираном по ядерной программе, предполагались санкции на Центральный банк Ирана. Такого рода санкции на Центральный банк не имели бы никакого значения для Советского Союза, они не имеют значения для Северной Кореи, потому что это страны с закрытой экономикой, с неконвертируемой валютой. А вот если страна с конвертируемой валютой, с обменным курсом, который зависит от резервов Центрального банка, вот тут санкции на Центральный банк могут оказаться катастрофическими, потому что резервы Центрального банка, они физически не существуют. Они существуют в виде электронных записей на счетах, корреспондентских счетах, где-то в западных банках, у западных дилеров. И эти деньги вложены, как обычно, в ценные бумаги, прежде всего в государственные облигации Соединенных Штатов и стран Европейского Союза и Японии. И вот если налагаются санкции на Центральный банк, то тогда, естественно, Центральный банк не может продать свои собственные резервы. То есть это равносильно замораживанию активов. И тогда рушится национальная валюта. То есть это очень сильная мера. Это очень опасная мера, потому что она может вызвать международный конфликт. Но логически, с чисто такой структурно-экономической точки зрения, какие еще дальнейшие могут быть санкции? Единственное, вот по той модели, которая использовалась против Ирана, это санкции против Центрального банка. Другое дело, что вряд ли их будут применять. Кстати говоря, я бы предложил посмотреть на следующее, что если смотреть и пытаться предсказать, будут ли какие-то агрессивные шаги со стороны России или не будут, то первым признаком будет очень простая вещь. Если они начнут сбрасывать свои активы в ценных бумагах, которые находятся у них на корреспондентских счетах, переводить их в физическую валюту и эту физическую валюту перевозить в Россию в подвалы Центрального банка на Неглинной. Вот это будет знак, что они готовятся к каким-то резким шагам.
Вы слушали очередной выпуск программы «Сегодня в Америке». Бедность как расплата за санкции. Какими могут быть реальные последствия санкций, введенных за аннексию Крыма и вмешательство в дела Украины? Может ли бедность стать результатом санкций и падения цен нефти? Кого пытается наказать Вашингтон? Способны ли санкции вызвать финансовый крах в России? В передаче участвовали Андерс Аслунд, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, бывший советник нескольких правительств, Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, бывший советник российского правительства, и Грегори Грушко, директор американской финансовой фирмы HWA, руководивший финансовыми фирмами в России. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.